Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, продолжается эфир православного радиоканала «Воскресение». Мы продолжаем цикл «Город как среда обитания» со скульптором Валентиной Соколовой. Валентина Степановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот в нашей прошлой программе прозвучала та самая главная мысль, на которой хочется сосредоточить наше внимание. Что происходит с нами? Что происходит с русским человеком? Почему русские люди допускают то, что происходит вокруг нас? Вот сейчас идет специальная военная операция. И мы прекрасно знаем, что происходит сейчас. Это уже после встречи нашего президента Владимира Владимировича Путина и американского президента Дональда Трампа. Мы эту встречу очень внимательно слушали, она анализируется до сих пор. И, как уже было сказано, что сейчас ситуация на фронте, она будет еще более сложной, потому что это будет уже кульминация всего происходящего, и что вот эти силы, то есть Украина, она должна будет показать всю свою максимальную возможность, чтобы им еще раз поверили, что они способны еще воевать. И вот это я говорю к тому, что очень многие из наших знакомых находятся на фронте. И я лично тоже нахожусь в переписке, например, непосредственно с бойцом специальной военной операции, слышу многих других людей. И вот то, за что они воюют, за будущее России, за будущее наших детей, за будущее вообще всего мира, собственно, можно сказать именно так. И вот у меня тоже есть свои собственные наблюдения, с которыми я хотела бы поделиться. Это как раз на то, на что сегодняшний такой вот, знаете, обыватель, может быть, даже не обращает внимания, но эти вещи, они последовательно внедряются в нашу жизнь. Ну, во-первых, это тема мигрантов, о которой я тоже хочу поделиться своими впечатлениями. Значит, сейчас у нас в магазинах, например, появилась даже продукция специальная, которая на спрос вот именно людей, которые поселились в нашем государстве, поселились в нашем городе Екатеринбурге, то есть выпускается, продается сейчас в открытом доступе уже в таком широком ассортименте посуда азиатская, Узбекистан, там Туркмения, еще какие-то страны. Она очень яркая, ее выставляют просто вот уже на передние ряды, ее очень много. Вот смотрите, пожалуйста, берите, кому нужно. Но, скорее всего, конечно, такую посуду будут покупать свои. То есть те люди, которые населяют вот наш город, в данном случае Екатеринбург. Если почитать комментарии в том же Царьграде, то вся Россия, она кишит мигрантским населением, вот азиатами. Далее, на что я хотела обратить внимание, у нас вот недавно прошел, значит, День города. И как был оформлен центр города? Это стоят какие-то непонятные конусообразные вот такие палатки, белые палатки, вот туда на цепи, например, тот же месяц.
Ну,
и вот
шатры.
Шатры, да. И вот, почему, например, шатры должны быть в День города Екатеринбурга на площади? И вот такая вот резная вокруг, значит, огородка, где написано было «Екатеринбург». То есть вот такое, знаете, странное ощущение, не русское ощущение. Очень много народа, очень много тех же самых азиатов, которые, значит, находятся, много их очень в центре нашего города. Вот, у меня тоже возникает такой вопрос. Как на это реагирует народ, я не знаю. Вот еще такие интересные моменты, когда одна женщина мне рассказывала о том, что она беседовала как раз с мигранткой, которая вот уже несколько месяцев здесь находится, и она поделилась своими впечатлениями, что он говорит, я, говорит, из города Бишкека, и я, говорит, приехала в Екатеринбург, вы знаете, у вас так много говорит, покрытых женщин, и я приехала как к себе домой, сказала она. Я приехала как к себе домой. Есть очень много других моментов. Ну вот, например, я сколько раз обращала внимание, потому что мне тоже приходится ездить в общественном транспорте, и там очень много интересных всяких моментов ты наблюдаешь. И когда, например, какая-нибудь русская бабушка обращается к тому же самому мигранту и просит его подсказать, как ей проехать на ту или иную улицу. И когда и это происходит настолько открыто, это можно услышать иногда на остановках, и ты просто себя ловишь на том, боже мой, до какой степени человек, русский человек, тот же уралец уже дошел. То есть он вообще не отражает ситуацию, в какой он находится. То есть в нашем городе живут те же самые китайцы, которые имеют здесь бизнес. У нас здесь живут африканцы, молодые студенты, как сказала моя знакомая. Ну, мы же, говорит, получаем с них деньги. Они здесь учатся, они очень свободно себя ведут. Они очень такие вот, знаете, как говорят, без комплексов, очень громко разговаривают. И ты вообще понимаешь, боже мой, вот 10, даже 5 лет назад, я уже не говорю про районы города, я не говорю про ВИЗ, про сортировку, про Уралмаш, про наши школы, в которых учатся наши дети. И вот я уже вижу, что вот в магазинах, в которые я, например, перестала ходить, там уже сидят, просто работают кассиры-мигранты, закрытые, замотанные. Скоро они, наверное, будут уже директорами магазинов. И идут просто к этим магазинам просто толпы других, значит, национальностей, таких же покрытых людей. И это все происходит на твоих глазах. И ты думаешь, боже мой, во что превратился твой родной город? Ну вот недавно была совсем ситуация, когда я просто сидела в парке, и, как правило, знаете, голуби, птицы, вот они как-то подлетают, те же воробьи, что-то у меня было, и я, значит, решила какие-то остатки какого-то хлеба или булки, ну, просто их покормить. Останавливаются два китайца около меня, там в метрах 10, начинают меня фотографировать. Одному там лет 25, другому лет 50. Вот они фотографируют русскую женщину, которая сидит на скамейке в своем родном городе. Потом они делают круг, возвращаются и снова начинают меня фотографировать. То есть, вот, понимаете, мне вот это очень все не нравится. Меня это все очень возмущает. Мне не нравится, когда, например, в том же трамвае сидит половина трамвая мигрантов. И вот я задаюсь вопросом. Я такой вопрос, кстати, задавала священникам, который мне тоже батюшка вот говорит. Он говорит, конечно, мы очень переживаем, но вот за то, что происходит. Но мне, говорит, кажется, как он сказал, что все-таки русский народ опомнится. То есть все-таки у народа наконец-то вот взыграет вот это чувство самосохранения. Потому что я не могу сказать о том, что вот все сразу станут молиться. Конечно же, нет. Самые главные люди — это православные люди, потому что только с них начинается вот все, как говорится, бурление какое-то. Вот болото начинает как-то вот шевелиться. Понимаете? И я это подвожу еще к тому, что ведь, посмотрите, вспоминается как раз преподобный Сергий Радонежский, вот эта вот Орда. Потом мне говорили, что в Чеченскую войну была похожая ситуация. И как вот эту ситуацию, как вы думаете, можно исправить? Вот говорить далеко... можно множество про это, про
вот всё. Далеко не будем ходить. Вот недавно прошел День города. И я знаю, что настоятель храма Серафима Саровского ходил к главе города, к мэру города, с просьбой перенести День города на исторический день, то есть 7 декабря. Это...
Они на конец лета.
Да.
Когда разнузданность проявляется.
Дело в том, что вот тот прошедший день города, 16 августа, падает на Успенский пост. Это строгий пост, равносильный по своей строгости Великому посту. И все-таки он не согласился. И устроили такое просто игрище. В таких можно было сделать это скромно, раз уж такое дело, что нельзя делать там зимой, это все такое. Можно было более скромно сделать. Но такое игрище устроили. Это просто несовместимо вот с православными традициями, даже, я бы сказала, с попранием этих православных традиций, и тех горожан, которые вот православные люди, как бы их, можно сказать, как бы их, на их мнение, как бы, ну, никак не среагировали.
Валентина Степановна, у нас же многие кричат, у нас же светское государство. Мы же светское государство. Какое отношение церковь может влиять на нас,
свободных людей? Это кто говорит о том, что светское? Во-первых, у нас государство, как сказать, изначально православное. Оно на этой основе...
Исторически там сложилось.
Исторически сложилось, оно у нас, если бы не православие, у нас бы не было государства, не было бы Великой Руси. Вот начнем с этого. А то, что мы продолжаем жить по ленинским декретам, то есть церковь отделена от государства и школа от церкви, это, конечно, парадокс, и который требует исправления. Это так нельзя, как бы играть в две дуды. Как говорится, двурушничество своего
вот
рода.
Что правда значит церковь и государство? Да не... Вот правда странные вещи?
Нет, мы как бы у нас... Ладно, что мы терпим, что у нас памятник Ленин стоит. Ладно, убийца царской семьи. Ладно. Стоит памятник Свердлову, который как бы непосредственным указом, его указом была расстреляна вся царская семья. Сначала, насколько я знаю, от Ленина был указ как бы уничтожить только вот царя Николая. А по поводу царской семьи ничего не было сказано. То есть это уже вот как бы решение Свердлова. И он стоит на центральной улице Ленина. У него собираются коммунисты около памятника Свердлова. Вот как это все переварить, как это все завместить и как это все ложится на душу православного человека, вот простого человека, как у него это все можно совместить одно с другим, мне это непонятно. Вот. И не знаю, как с этим жить? Вот как?
Что-то... Вот я, знаете, в последнее время, вот я просто вот сейчас, то, что мы находимся на православном радио «Воскресенье», я просто хочу выразить вот огромную благодарность и нижайший поклон всем звонарям, например, нашего города.
Да.
То есть то, что они совершают, вот просто низкий поклон Свято-Троицкому собору, Большому Златоусту, другим храмам, которые во все праздники, к началу богослужения начинают звонить и переворачивают что-то в душах людей.
Да.
Потому что все равно что-то происходит в душе вот такого вот человека, который уже просто как отморозок.
Да, я вот зашла вчера буквально после службы праздник Преображения, зашла в магазин, и там продавец, служительница, как бы обыкновенно пятерочки, она спросила, что это такое сегодня, такой был колокольный звон, вот, говорит, интересно, я как бы даже не в курсе, что произошло, я говорю, вот праздник Преображения, а, говорит, спасибо вам. Вот люди
преображение
равно...
Господня.
Да, преображение Господня. Вот она говорит, а, спасибо. Вот люди как бы все равно реагируют.
Люди очень медленно, но они начинают приходить в себя.
поворачиваться.
Потихоньку начинают.
Да,
да. И особенно, когда ты, например, останавливаешься у храма где-то или
конечно,
едешь в транспорте
конечно,
и
конечно,
накладываешь на себя крестное знамение, не стесняясь
конечно,
никого, а просто потому, что ты проезжаешь мимо храма.
Конечно.
И ты обязан поклониться Богу, как православный человек.
Несу.
И это просто вызывает какое-то вот такое вот, ну, внутреннее какое-то напряжение у людей, которые, с которыми ты
да,
едешь
это
в транспорте.
Это
действо. Это,
да,
это безусловно, крест святой, он
угу,
не оставляет никого
угу,
равнодушным.
Я даже как-то шла мимо Крестово-Движенского храма, и проходила семья по направлению, очевидно, к зоопарку. Там они рядом находятся. И девочка лет 5 говорит маме: «Мам, пойдем к Боженьке». И мне так умилило. Но они спешили, видимо, в зоопарк. Я как не стала их останавливать. Но меня поразило, что ребенок среагировал на это, на купол церкви. Она,
да,
она поняла, что это церковь,
да,
что тут Боженька живет. И назвала не просто так, а Боженька, как бы по-доброму, по, как бы по-домашнему даже назвала его, как, ну, как дедушка свой, так скажем. Бывают такие интересные с людьми, как бы такие преображения, я бы так сказала.
Да. Ну вот, вот как вы думаете, вы, Валентина Степановна, я знаю, что читающий человек, и вас интересует в том числе история
конечно,
России.
Конечно.
И вы тоже уделяете много внимания для того, чтобы историю знать. Вот наш знаменитый русский писатель Фёдор Михайлович Достоевский, и в том числе и про Лескова мы с вами недавно
угу,
говорили, про тот же рассказ «Левша», например.
Ой,
да?
Это вообще-то.
Вот уделяется как раз вот вопрос тому, этими писателями, вот что с русским человеком не так? Почему идет убыль русского населения в нашем государстве? Почему русский человек все время перед кем-то преклоняется, складывает лапки, унижается? Почему он вот это, причем в самом таком отвратительном смысле, не потому, чтобы он смиряется перед близким, старается что-то для него сделать, где осуществляется Божье служение перед близким человеком, нет, а речь идет о том, что вот ему надо подражать обязательно каким-то народам, почему он так не любит свое, самого себя. И вот я вам рассказывала тоже случай, когда недавно знакомая рассказала, что она пришла в бассейн, ходит в бассейн, а там, говорит, и старики, и дети, и молодые, и старые, они все синие, они все татуированные. Там чистых тел вот раз-два, как говорится, и обчелся. Все в татуировках. Вот представляете, какой это ужас? И вот эта женщина прокомментировала, она говорит: ну это же надо же так себя не любить. Ну это же надо так себя не любить. Вот что вы думаете? Я уже не говорю про то, что русские, они вообще сами себя убивают. Они убивают своих детей. Вот даже с начала революции, вот, к сожалению, я сегодня не подготовила статистику, но я обязательно это сделаю. Не знаю, насколько можно этому верить, этим статистическим данным и этим организациям, которые всем этим занимаются. Но ведь количество абортов ужасающее. В советское очень время ужасно, женщины делали до 10-12 абортов, живущие с одним мужем. Представляете, это вот люди, которые, русские люди, которые убивают сами себя каждодневно.
Вот, кстати, скажем, об мигрантах. Вот у них ислам запрещает аборты. И вот это тоже корень зла. Вот почему мы перенимаем все самое плохое, низменное. Вот с каких времен у нас началось поклонничество перед Западом? Со времен, Ну, Петра Первого, хотя он Петр Первый.
Ну, это конечно... то, что мы, по крайней мере, знаем.
Знаем, да.
То, что мы эту информацию уже вот точно да. То есть читали.
Окно Европы, конечно, много дало, но много и взяло, так скажем. Это такой процесс обоюдный. Русские люди очень быстро как бы перестроились на западный манер вот во время царствования Петра Первого. Вот бороды рубили, кафтаны вот, европейские сразу переобулись из боярской одежды. Вот. Но а вот крестьяне, кстати, они сохранили вот свой уклад, потому что, видимо, они не гнались за этой роскошью, за этим за показухой. У них как была вот одежда...
Вот я, кстати, у Макаренко прочитала. У Макаренко. Вот он говорит, что люди вот бедные, они жили человеческими да, представлениями.
Да,
человеческими.
Совершенно верно. Вот взять крестьянский уклад жизни, настолько у них все очень... ничего лишнего. В их быту не было ничего лишнего.
Мы тоже вот. С вами об этом много говорили.
Да. Покрой одежды. Вот, самый простой, просторная рубаха. Почему просторная? Чтобы не мешала движению. Чтобы была, ну, своего рода вентиляция, так скажем.
Да.
Никаких этих узких юбок, там эти, вот, все должно быть свободное, одежда.
Проветриваемое.
Проветриваемое. Да. И свободное движение, да. Чтобы не мешало. Может, эти, и женщина работала, и мужик работал. Вот, и дети тоже работали. И, то есть, и при всем при том, все это было красиво. Вот взять, если крой одежды русского сарафана, русской рубахи, там не было ничего, как бы даже обрезков не было. А если они были, они шли куда-то тоже в дело на половички, вот эти знаменитые. Вот. И как бы интерьер русской избы, он тоже сохранился буквально со времен чуть ли не татаро-монгольского ига и до наших дней дошел в невзыблемом виде. То есть русская печка, как заходишь слева, затем, значит, вот красный угол прямо идет так, затем по периметру скамейки, скамья, не просто скамейки, а почему они шириной были, вот почему раньше была пословица, учи ребенка, пока он лежит поперек скамьи. Значит, скамья поперёд была лавки. Как минимум 50 сантиметров, как минимум. То есть на ней можно было вот спать, то есть там гостей принимать как-то вот. Ну,
ничего себе, полметра.
50, да,
сантиметров. Скамья,
да. То есть, причем она не просто была скамья, а верхняя крышка этой, значит, скамьи от, как бы открывалась, и там был уже сундучок. То есть использовалось все пространство избы. Почему? Потому что избы не были огромные в нашей средней полосе. На севере были огромные избы. Вот. А в нашей... Почему? Потому что надо было, чтобы тепло.
Да.
Сохранение тепла.
Да, я тоже об этом подумала.
Да. И печных дел мастер очень ценился и ценится до сих пор, потому что эта печка – это основа, она
дома.
Должна была сохранять тепло на, по крайней мере, день-два, чтобы сэкономить дрова. Дрова, значит, и сэкономить лес. То есть все было у крестьянина как бы вот под… было его, лес его, он, поэтому он его берег. Вот не было такой как бы безоглядного вот рубки, чтобы все, то есть он берег все, потому что это его. Вот. И даже вот палати, может быть, знаете, да, вот есть такая пословица «с печи на палате», да?
Да,
что вроде как вот в том, она употребляла в таком смысле, что ты вот поехал недалеко, то есть с печи на палате. А почему такая пословица? Вот русская печка, так? А между русской печкой и вот балкой противоположной устраивались палати, доски. Они были как раз в длину человеческого роста. То есть сначала, чтобы попасть на палате, а палате используются для чего? Для вот тоже как бы спальное место. Вот, потому что семьи-то большие были, 13 человек детей. И плюс еще, значит, вот там, может быть, даже не одна семья. И надо было всех разместить элементарно, да? Вот, ну, самые такие богатые места – это на печке, это как бы для стариков и для детей. А на палате можно было залезть только одним способом. Значит, была такая лесенка, приступочка на печку. На печку человек залезал, а потом уже с печи он переползал на палате. Вот таким образом. То есть, поэтому такая поговорка была «с печь на платье». То есть,
а не... как вот старики-то лазили туда на печке? А,
по лесенке.
И спускались вот так же, такие старенькие.
Да, лесенка.
Ничего себе.
Лесенка такая устойчивая, но широкие ступеньки были, все там предусмотрено. Она не была, кстати, невысокая была. Невысокая, нет, прямо-то вполне доступная. Вот. Так что вот быт крестьянский, он сохранился, несмотря на все западные веяния. Сохранилось все, в том числе и прекрасные расшитые полотенца, которые готовила себе приданная будущая невеста. Она сама вышивала, вязала, шила. Был у них ткацкий станок, стан назывался. Они сами этим...
Машинка швейная шла в приданное, я читала.
Это позднее уже было. Раньше все было на руках. Все на руках. И вышивали, шили. Все. Потом позднее машинка появилась, гораздо позднее. Вот. Все было ручное. Ручное. Поэтому очень такое ценилось, эта ручная работа очень ценилась. Вот, и поэтому вот хорошо, что сохранились такие у нас музеи, как, например, музей в Нижней Синичихе, который собрал Царство Ему Небесное Иван Даниил Самойлов, вот тоже 40 лет жизни посвятил этому собиранию.
Это вы ему делали памятник,
да,
там,
да,
в Нижней Синичихе?
Да, он достоин. И его могила находится около алтаря собора Преображения, кстати, который тоже он его силами, его умениями, его знаниями был восстановлен буквально из руин. Одни леса к этому собору, леса деревные, делались 2 года. Можете такое представить? И золочение... Золочение, вот какой процесс золочения куполов, да, это же очень ответственный процесс, да. И вот один из его, значит, как бы помощников, да, у него была артель плотников, которые на все руки, и они и плотники, и столяры, и камень, все на свете. Он к нему подходит и говорит: «Ой, Данилыч, не могу сегодня лезть наверх, руки дрожат».
«Подсади».
Ну, да. Он лезет наверх, Иван Данилович, сам, и золотит этим сусальным золотом купола. Специально делалась такая вот из полиэтилена, чтобы ветром не продуваемая такая темнокомнатушечка. И он сам, ну а что делать? Все, вот до всего сам. Он какие-то такие ответственные вещи никому не доверял. Он делал все сам. Потому что если хочешь сделать хорошо, делай сам. Есть такая пословица. Вот. И благодарение Богу, что у нас вот это сохранилось, вот это вот музейное, хотя в музейном как бы варианте, крестьянский уклад, это очень важно. У них можно многому научиться, очень многому. И то, что это очень как бы экономично все, ничего лишнего. Мусор, никакого отхода, никакого мусора не было в крестьянском хозяйстве. Это тоже очень важный как бы элемент.
Валентина Степановна, ну как нам к истокам прийти? Потому что вот сейчас даже ну вот нет-нет, да натыкаешься на такие публикации, что вот уже все-таки до людей доходит, до журналистов, которые вот пытаются тоже вот этими вопросами заниматься, что спасение России, именно спасение России заключается в наше смутное время, которое сейчас так и называют смутное время, что именно возвращением только к своим традициям, к православию, и к своим традициям.
И не просто к своим традициям, а традиции где? Это земля. Это земля. Не город, не город.
Город. Трудно даже представить вот такие хрустальные небоскребы, что здесь какие-то традиции там, были сохранены.
Там не за что уцепиться вообще душе человека.
Не за что.
Вот абсолютно вот такое пространство нечеловеческое, да. Необозреваемое, неодушевленное, так сказала. Я уж не говорю, что там как можно там в этой квартире кошку, собаку держать вообще никак. Они все равно и кошка, и собака тянутся к земле.
К земле, конечно, вот, конечно.
К травке.
Птичкам.
Да, конечно.
Все время на окошке пропадают.
Да.
Птичек
да.
смотрят.
Совершенно верно. Поэтому спасение России в ее необъятных пространствах земли. Почему они пустуют, почему они заросли вот крапивой, репейником, хотя я очень люблю и репей, и крапиву люблю, я вообще люблю разнотравье. Но если поле было распахано когда-то, оно должно быть засеяно, и дом не должен быть с заколоченными окнами, он должен жить своей жизнью. Почему это у нас брошено, в кульном смысле брошено? Нет, это должно все равно... ожить. Деревня русская должна ожить. И в этом, наверное, надо работать вот главам как муниципальных этих округов, как-то в этом направить свое вот как бы основное русло их деятельности. Вот в этом, я считаю, это спасение. Потому что земля, она сама по себе святая земля. Она святая. Ее вот как бы и по ней ходить босиком приятно, потому что она святая. А по асфальту как-то даже, честно говоря, не хочется.
Так, ну, вот. Конечно, по травке хочется походить.
Конечно. И мне всегда вот жалко эту землю, которая буквально погребена под асфальтом, она не дышит, она мертвая земля, она там... Вот мне ее просто жаль, эту землю. Понимаете, и когда из нее прорываются какие-то вот между трещинами асфальта какая-то травинка, я смотрю на нее как на божественное какое-то. Вот она непонятно, как она выросла, как она пустила корни сквозь этот асфальт, как еще травинка расцвела. Это же вот в этой травинке можно видеть божественную вот эту, то есть она пробивается. Вот земля все равно живет, несмотря ни на что. Вот ближе к земле нужно. К земле, тем более, что у нас ее много. У нас не Европа, правильно? У нас не много, надо этому радоваться. И обихаживать ее, эту землю, нужно. Она не должна пустовать. Не надо закупать картошку в Израиле, Голландии.
А овощи, а фрукты... В азиатских республиках.
У нас яблони в этих дачных поселках прекрасно плодоносят. Прекрасный у нас урожай яблок.
Вот они у нас, яблочки да. лежат, какие красивые.
У нас все, наша земля родит, все, что нам нужно, необходимо. А то, что вот эти бананы, мы без них жили 300 лет, и еще 300 лет проживем. Не надо эти вот ананасы, все у нас есть. И смородина, и малина у нас, и клюква, все у нас есть свое.
Ну вот у нас же вот сейчас при таком, ну как бы раскладе дел, вот честно говоря, даже ну, вот не хочется покупать вот все вот эти вот фрукты именно вот у этих республик их поддерживать. Не хочется.
Нет, я считаю, что вот правильно...
И они, между прочим, вообще невкусные. Вот то, да. что в магазинах, вот эти нектарины, да вот нет, эти абрикосы, они просто невкусные.
Вот наши врачи говорят, вот такие, которые вот как бы поддерживают традиционную медицину, они говорят, что нужно питаться тем, чем, что произвела наша земля.
То есть уральская.
Да. Совершенно
да, но
верно.
Это точка зрения это то, что, не нова совершенно.
То, что Бог дал да, на нашей земле да. вырасти, и все это вот все это наше, и нам на пользу. А заморское не на пользу, все равно, что бы там ни говорили, что бы там как бы ни украшали эти, это нам не на пользу. Вот надо как бы все брать за основу. Для того, чтобы человек ценил самого себя, нужно знать свою историю. Как можно быть патриотом, любить то, что ты не знаешь. Вот знание истории, оно многое дает. Вот в свое время Пушкин Александр Сергеевич был таким хулиганом, таким шалопаем. Он не пропускал ни одной хорошенькой женщины. И когда, а поскольку он учился и жил в царском селе, и в то же время там жил Карамзин, и они как бы общались, очень довольно тесно общались. И он его как бы вот к этому привлек, к этому как стихийно привлек к этому вот к русской истории, приобщил. И когда Александр Сергеевич, уже будучи еще лицеистом, он окунулся в эту историю, он понял, какой это огромный пласт, какой болью, какой мукой было выстрадано наше государство. Он понял, что это такое, это материал для... Во-первых, для литературы, во-первых, для самопознания русского человека, то есть, чтобы он понял, кто он есть, что он предок великих наших предков, великого князя Владимира, Александра Невского, и не случайно появились его капитанская дочка, появилась Борис Годунов. Он настолько этим проникся, этой историей, и вот это, мне кажется, историю надо знать. Потому что это наши корни. Надо знать свои корни. И нам это дает силу. Вот посмотрите, когда, вот, положим, дерево срублено, да, остался пенек. А из него от корней идут побеги, потому что корни живые. Корни живые. Вот основа нашей корни. Вот откуда должно быть наше самосознание себя, самоуважение к себе. У нас действительно такой пласт, богатейший пласт культуры, который мы должны ценить. Это бесценное сокровище, бесценное. И оно нам должно давать силу. Вот так вот.
Вот на этом сегодня мы закончим нашу беседу, цикл передач «Город как среда обитания» со скульптором Валентиной Соколовой. Даст Бог, продолжение следует. Спасибо, Господь.
Всего доброго.